Издательство «Эксмо». Ти-Зи Лейтон. Академия чемпионов. Путь к мечте. Текст читает Глухов Данила. Мы жили в миле от футбольного поля. Папа всегда разрешал мне садиться на переднее пассажирское сиденье нашего старенького пикапа Ford Ranger, когда мы ехали домой с матчей. Он обожал свою машину, но никогда в ней не убирался, так что пахло от нее, как от старых носков. На приборной панели он держал мамину фотографию, а на центральной консоли — стопку компакт-дисков с классическим роком. Да-да, папина машина настолько старая, что в ней еще стоит CD-плеер. Моя младшая сестра Женевьева сидела на заднем сиденье и напевала песенку из диснеевского мультика. По дороге домой, опустошая бутылку Гаторейда и жуя зерновой батончик с шоколадными хлопьями, я все думал о незабитом пенальти. Прокручивал его в голове снова и снова, пытался понять, что же пошло не так. Я иногда так делал, чтобы не совершить одной ошибки дважды. «Поверить не могу, из-за меня мы проиграли», — сказал я. Папа сделал потише песню Брюса Спрингстина, которому было, по-моему, лет 90, а голос его больше напоминал драку котов в коробке с гравием.
«Ты о чем, Лео?»
«Да о том пенальти».
«Ты же забил 2 гола».
«Да, но не забил, когда должен был».
«Если бы не твои голы, у команды вообще не было бы шансов сравнять счет. И тебе разве не понравилось играть?»
«Ну да, но...»
«Никаких «но», сынок. Не беспокойся о победах и поражениях. Просто играй так хорошо, как можешь, и получай удовольствие. Это все, что важно».
Папа вообще ничего не понимал. Победа — это не все. Я это отлично знал. Но вся штука в том, что я ненавидел проигрывать. И ничего не мог с этим поделать. Таким уж я родился. Так-то, если подумать, папа вообще мало чего понимал, особенно из-за чего у меня проблемы в школе. Но это не страшно, потому что я знал, что он очень нас любит и прилежно работает, чтобы платить по счетам и прокормить нас. И хотя он вообще не разбирался в футболе, по телевизору он смотрел только американский футбол и бейсбол и даже не понимал, что такое офсайд, хотя я ему раз 100 это объяснял. Я всегда огорчался, если он пропускал хоть один матч.
«А кто это тот человек со смешным акцентом?» — пискнула с заднего сиденья Женевьева.
Джинни было 6 лет. Она отказывалась надевать любую одежду, если на ней нет принцессы или единорога. Ела только гамбургеры, макароны с сыром и спагетти с фрикадельками и любила еще более отвратительную музыку, чем папа. Мама была учительницей музыки в старших классах и рассказала мне все о хорошей музыке. Я знал, что такое хорошая музыка.
«Англичанин приехал в город, чтобы повидаться с сестрой»,
— ответил папа.
«Она с семьей живет в Коламбусе, а ее сын играет за тигров».
«Чего, чанин?»
— удивилась Джинни.
«Он из Англии. Это такая страна в Европе, намного старше, чем наша. У них правит королева, и давным-давно оттуда прибыли поселенцы».
«У них есть королева?»
— воскликнула Джинни.
«А еще в Англии премьер-лига»,
— сказал я и потянулся за пакетиком крекеров с сыром.
«Лучшая футбольная лига в мире».
«Правда?»
— спросил папа таким тоном, которым обычно говорил, когда на самом деле не слушал. Особенно он часто так говорил, когда я начинал рассказывать о видеоиграх и профессиональном футболе.
«Ну, в испанской лиге есть Барселона», — сказал я. «ПСЖ, Ювентус и Бавария играют в других лигах. Это тоже очень сильные команды. Но премьер-лига — самая лучшая».
«А как зовут королеву?»
«Не знаю, милая», — сказал папа. «Елизавета, по-моему».
Наш городок был размером где-то с кинотеатр. Папа говорил, что тут живут 20 тысяч человек, но вот что я вам скажу. Делать тут было абсолютно нечего, и чувство было такое, что он размером с кинотеатр. Во вторник днем, когда все учатся в школе. И это нормально. Я уже решил, каким будет мое будущее. Как только я подрасту, я вступлю в профессиональную футбольную команду, чтобы путешествовать по миру и делать то, чего я всегда хотел.
Весь день играть в футбол, а всю ночь в видеоигры. Я буду жить в одной квартире с друзьями в большом городе и есть все, что захочу. Сейчас же мы жили в районе, ничем не отличавшемся от других районов города. Маленькие дома серого цвета, стоявшие очень близко друг к другу. Но мне мой дом нравился. Я в нем прожил всю жизнь и боялся, что мы надолго в нем не задержимся. Когда мама была жива, у нас был хороший соцпакет. Я не очень понимал, что это за пакет такой, но знал, что у нас есть медицинская страховка на случай, если придется пойти к врачу. Папа был плотником, но самозанятым, так что работы хватало не всегда. Я как-то услышал, как он жалуется тете Дженнис, что ему не хватает денег, чтобы ходить к врачу и платить за дом. Я боялся, что если ничего не поменяется, то нам придется переехать в квартиру или еще что-нибудь такое. Когда мы вернулись домой, я переоделся и накормил Месси, мою ручную ящерицу. Я вам уже говорил, что я очень люблю рептилий, особенно ядовитых. И, кстати, если вам вдруг интересно, я добываю разные. Тот, который по-английски называется «веном», ядовитые животные в нас впрыскивают, когда кусают или жалят. А вот яд, который «poison», попадает в нас, как говорят ученые, пассивным образом. Вдыхается, проглатывается или впитывается через кожу. Первый вид яда — нападение, второй — оборона. Я на самом деле очень хочу лягушку-древолаза, но папа говорит, что они слишком дороги и опасны. Я сказал ему, что в неволе они не ядовиты, хотя ученые не понимают, почему. Они считают, что это все из-за еды, которую лягушки едят в естественной среде обитания. Папа, по-моему, не верит ни мне, ни ученым. Переодевшись, я немного поиграл в FIFA на PlayStation. Сестра плясала у себя в комнате, а папа копался в сарае. Потом в гости заглянул мой друг Карлос. После обеда мы побежали в парк играть в футбол с друзьями. Вернувшись домой, я еще отрабатывал трюки с мячом на заднем дворе, пока не стемнело. Да, я много играл в футбол. Дело даже не в том, что я просто любил эту игру и хорошо играл. Почему-то, когда мяч был у меня в ногах, я забывал и о проблемах в школе, и о том, что у папы нет денег, и о том, что мама умерла такой молодой. Я просто играл.
«Лео!»
— крикнула моя сестра, высунув голову из-за раздвижной двери.
«Зайди домой!»
«Зачем?»
«К тебе кое-кто пришел».
«Кто?»
«Тот англичанин».
«И чего ему надо?»
«Не знаю. Как думаешь, он знает королеву?»
«Он не знает королеву, Джинни. Королева и короли не разговаривают с кем попало».
Уже почти совсем стемнело. Я отрабатывал новый трюк с мячом и не хотел никуда идти.
«Скоро приду».
«Папа сказал, чтобы ты шел сейчас же».
«Заткнись, Джинни!»
«Папа говорит, что нельзя говорить «заткнись».»
Она нахмурилась и ушла обратно в дом. Я за ней не пошел. Вскоре из дома вышел мой папа в сопровождении того лысого типа, которого я видел на матче. Его штаны слишком сильно обтягивали лодыжки. На нем было то же самое шерстяное пальто. Под глазами у него были темные круги, словно он не высыпался, а на плече висела кожаная сумка, похожая на дамский кошелек. Он был таким же высоким, как папа, но намного худее и еще бледнее. Мама, как и я, была худой и невысокой, и хотя все говорили, что мы похожи, мои волосы темно-русые, а кожа у нее была намного смуглее моей. Безумные кудряшки у меня точно от нее, хотя расчесывать их — настоящая пытка. А иногда приходится даже отстригать колтуны. Глаза у англичанина были напряженными, и он опять начал меня разглядывать, как на матче. Нет, он не замышлял ничего нехорошего, скорее, ну, оценивал меня, что ли.
«Лео», — сказал папа странным дрожащим голосом, — «этот человек хочет с тобой познакомиться». «Привет, Лео», — сказал англичанин, протягивая руку. «Меня зовут Филипп Найлс».
Я посмотрел ему в глаза, как учил папа, подошел и пожал руку.
Его рукопожатие было не таким твердым, как у папы, а ладони были потными, как будто я пощупал желе.